Здравствуйте, сегодня пятница, 13 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Предельный возраст призыва на срочную службу в России уже этой весной может быть повышен до 30 лет. Скандал в США. Назначено расследование неправильного хранения нынешним президентом Джо Байденом секретных документов, изданных в бытность его вице-президентом в администрации Барака Обамы. 70 лет публикации в «Правде» о якобы раскрытии заговора врачей-убийц. Планировал ли Сталин депортацию евреев в 1953 году? Также сегодня.
Это не про попытку понравиться людям. Там вообще никого не интересует живой рейтинг. Это попытка понравиться там одному человеку или нескольким людям вокруг, которые принимают решения и у которых свое представление прекрасно.
По данным газеты «Ведомости», российские власти планируют включать в списки кандидатов на выборах разных уровней ветеранов так называемой специальной военной операции. Министерство обороны России объявило таки официально о полном взятии под контроль города Солидар в Донбассе. По версии министерства, это произошло вечером 12 января, вопреки утверждениям владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что Солидар был захвачен еще три дня назад. ВСУ эту информацию опровергают. Бои за Бахмут продолжаются. Председатель Комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила сегодня, что российский генеральный штаб отменил отсрочку для отцов с тремя детьми при мобилизации на войну с Украиной. Официального заявления самого генштаба к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не было. Теперь отсрочка от мобилизации полагается только при наличии четырех и более детей в возрасте до 16 лет. Директива генштаба от 2 октября прошлого года о подсрочке для имеющих трех детей мужчин интерпретировалась тогда как жест доброй воли со стороны властей. Уже этой весной предельный возраст призыва на срочную службу будет повышен до 30 лет. Об этом заявил глава Комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Картополов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал понять, что Владимир Путин поддерживает эту идею, но порекомендовал обратиться в Министерство обороны.
Аргументация, она должна быть представлена Министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом разговоры о том, что минимальный возраст призыва на срочную службу тоже будет повышен с 18 до 21 года, как-то утихли. Глава общественного движения «Гражданин армия права» Сергей Кривенко отмечает, что если призывать будут с 18 до 30 лет, то у властей появится возможность поставить под ружье гораздо больше людей. И это может быть частью плана по отправке в скором времени срочников на войну в Украину вместо проведения новой волны мобилизации, о которой сейчас так много говорится.
Власти России сейчас как бы находятся между разными рисками. С одной стороны, положение на фронте обязывает увеличивать количество солдат, и военные запрашивают. И мы видим, что был запрос Шойгу на этой же коллегии до увеличить штатную численность до 1,5 миллионов. Это прямо такой звоночек, что необходима вторая волна мобилизации. Хотя, правда, до сих пор указа президента о том, что увеличение штатной численности состоялось, нету. И это может наводить на мысли о том, что они пока решили не делать вторую волну мобилизации, а попробовать использовать действительно военнослужащих по призыву. Я напомню, что участие военнослужащих по призыву в военных боевых действиях и военных действиях, оно допустимо с точки зрения российского законодательства. Стоит единственное ограничение, что их можно направлять для участия только после 4 месяцев подготовки. Это тоже можно расценивать и заявление Шойгу, и заявление Картополова как некую такую, спецоперацию по подъему возраста, просто по увеличению количества контингента призываемых. Шойгу успокоил, что ничего мы не будем, просто передвинем этот возраст 10-летний с 18 до 21 и все, нижнюю границу. Тут же родилась идея, что вот под прикрытием, так сказать, этого заявления сделать так, как Министерство обороны удобнее. Но надо понимать, что действительно идет война, и сейчас Министерство обороны думает не о благе призывников, не о благе российских мужчин, а о том, как наполнить армию солдатами. Потому что действительно мы видели провал фактически вербовки на контракт, который был весной и летом прошлого года, пытались создать эти региональные батальоны какие-то, и все это провалилось. И, по всей видимости, они не смогли набрать ту численность, восполнить потери и набрать численность, чтобы превосходить огромным количеством украинские войска, и для этого и потребовалась мобилизация. Но как прореагирует общество, это один из самых важных вопросов на все это, то, что происходит. Потому что, ну, мы видим, что, если говорить в целом, то это первая волна мобилизации. Общество ее переварило. Фактически можно говорить о срыве мобилизации, ну, наверное, только в Москве и в Дагестане, может быть, еще в каких-то регионах, где резко были, точных цифр не знаем, но вот по отрывкам информации были резко снижены мобилизационные планы. Полной картинки нет, но много информации, что и этот призыв очень большим трудом, может быть, он не был выполнен, пока мы не знаем, никто не отчитывался, но то, что вот опять власти прибегли не только уже к облавам, но фактически устроили охоту на призывников, впервые в этом призыве привлекали к розыску призывников оперативные сотрудники полиции, которые должны заниматься поиском преступников, бандитов, и у них есть все вот эти инструменты, возможность биллинга телефонов, допуск к камерам, наблюдение и так далее. Сейчас этот ресурс был использован для розыска призывников. То есть не все так гладко, и как раз усиление этой пропаганды тоже показывает, что власти опасаются, что и весенний призыв пройдет с большим трудом, и вторая волна мобилизации может тоже как-то пройти с трудом не так гладко, как первая.
Это был глава общественного движения «Гражданин. Армия. Право», правозащитник Сергей Кривенко. Ну, а газета «Ведомости» со ссылкой на источники в президентской администрации сообщила о планах выдвижения ветеранов так называемой специальной военной операции в Украине на выборах разных уровней, как в законодательные, так и в исполнительные органы власти. Предполагается, что популярность этих ветеранов среди населения позволит партии власти показать на этих выборах лучшие результаты. За комментарием я обратился к политологу, специалисту по региональной политике в России Александру Кыневу. Удачный ли это ход со стороны власти привлекать ветеранов так называемой специальной военной операции кандидатами на выборах, учитывая популярность или непопулярность этой самой операции?
Я думаю, что Кремль и его технологи работают инерционно. Они всегда склонны одни пиар-планы вписывать в другие пиар-планы. Знаете, это какой-то такой чисто советский подход, но не пропадать же добру. Вот мы выделили бюджет на нечто, мы кого-то отпиарили, давайте мы этот же бюджет свяжем с другим проектом, потому что так кажется, что это красиво. Точно так же один к одному поступали с историей с ковидом. Вначале потратили кучу денег, чтобы развешивать портреты, значит, врачей по разным городам, а потом тех, кого же вывешивали, насильно вставляли в партийные списки, считая, что таким образом они чего-то добиваются. Никакого эффекта не было, посчитай, принесло ли какую-то пользу, абсолютно невозможно. Для этого не существует никакой социологии и никакого анализа того, собственно говоря, приносило ли это пользу. Ровно один к одному картину. Вкладываются деньги в того, чтобы кого-то показывать, кого-то пиарить, не пропадают же добро, давайте их еще и в списке включим. Никакой аналитической подоплеки за всем этим нет. Никаких цифр, никаких доказательств того, что это приносит какую-то пользу, не существует особо совсем. Это просто обычная такая бюрократическая история, что давайте вот мы одну отчетность включим, другую отчетность, и всем будет хорошо. Выборы проходят сейчас в ситуации крайне низкой явки. Выборы, которые были в сентябре, если мы посмотрим выборы, скажем, губернаторские или выборы местные советы, за исключением аномальных регионов, где всегда рисуют сколько надо, там, где компания была более-менее конкурентна, явка была ниже, чем 5 лет назад. То есть она 5 лет назад была низкой в этих же регионах. А вот эта раз была еще ниже. То есть там, где было 17%, стало 14% там, и так далее. Но это позорище. Это ситуация, когда люди голосуют ногами, когда люди уходят в личную жизнь, отстаньте, прекратите это как можно быстрее, нас это не касается. В таких условиях выборы формируются теми немногими, кто приходит по приказу, кто административно мобилизуются, им без разницы, за кого голосовать. Там может быть кочегар Пупкин или ветеран СВО Иванов. Им абсолютно все равно, это имеет никакого значения.
электоральный смысл всех этих инициатив, он абсолютно ничтожен, он ничего не дает. Это просто история про отчетность, что вот давайте нарисуем, начальнику понравится. Это не история про попытку понравиться избирателям. Это история про попытку политтехнологов, получающих деньги от власти, понравиться тем же, кто им эти деньги платит.
Ну а обратный эффект не может случиться, чтобы такой шаг мобилизовал противников?
Может, но проблема заключается в том, что никто не знает точки перехода. Всегда в какой-то момент можно доставить людей так, что они начнут вести себя противоположным образом. Но спрогнозировать эту точку невозможно. Я вижу там участие коллег, например, прогнозы, что вот люди начнут голосовать на зло. Может быть и начнут, но я пока не вижу для этого никаких аналитических доказательств. Есть предположение, что это может случиться. Но когда это случится, мы не знаем. У нас нет для этого никаких индикаторов, к сожалению. Это возможно, если действительно ситуация будет ухудшаться дальше. В первую очередь связано с депрессией, связано с какими-то фобиями там, и так далее. Часть нашей оппозиции вообще сделает идеи фикс. Им кажется, что если раскручивать панику, если бесконечно пугать людей, то в какой-то момент люди психанут и начнут голосовать на зло. Люди перестают на это реагировать. То есть слишком много негатива, постоянные какие-то информационные вбросы, что вот завтра очередная волна мобилизации. Нет, не завтра, послезавтра. Уже люди перестали на это обращать внимание. Поэтому в данном случае власть сама может действительно спровоцировать какой-то переход, но состоится ли этот переход? Состоится только когда мы не знаем. У нас для этого нет никаких надежных цифр, нет никаких надежных оснований, что он обязательно случится, если случится, то к выборам. Пока это благие пожелания, а не реальность. В консервативном сценарии, который есть сегодня, это низкая явка, голосование за черта лысого просто потому, что он в списке. Кроме того, не стоит забывать, что будет расширяться применение ДЭГа, это электронное голосование. Фактически ДЭГ сегодня используется двумя путями. Путь первый – это ужесточение контроля над бюджетниками, когда люди голосуют на рабочем месте, на компьютере, и просто видно, как они голосуют. И с тем, чтобы, не дай бог, как-то по-другому, придя на участок, живем, как ранние года. И второе, это чисто фальсификация, когда просто какая-то база данных с паролями и с адресами голосует по этому самому ДЭКу. Я так понимаю, что если ставка на ДЭК, то имена кандидатов не имеют никакого значения. Но это, опять-таки, попытка понравиться начальнику. Все вот эти различные скандальные выступления наших депутатов, там, твиты бывшего президента и т.д. и т.п. это не про попытку понравиться людям. Там вообще никого не интересует живой рейтинг. Это попытка понравиться там одному человеку или нескольким людям вокруг, которые принимают решения и у которых свое представление прекрасно. Они ради них борются, ради бюджетов, ради денег там и так далее. Вся пиар-сцена в России сегодня превратилась в попытку понравиться тем, кто платит деньги. Это к вопросу о том, нравится ли это избирателям, не имеет никакого отношения.
Планы выдвижения ветеранов так называемой специальной военной операции кандидатами на выборах разных уровней в России комментировал политолог, специалист по региональной политике в России Александр Кынев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В первые дни Нового года мы рассказывали о безуспешных попытках Палаты представителей Конгресса США избрать нового спикера после промежуточных выборов, по итогам которых большинство в Палате получили республиканцы. С 15-й попытки этот пост все-таки занял главный претендент на него Кевин Маккарти, но только благодаря уступкам тем республиканцам, которые до этого голосовали против него. Эти уступки могут сказаться и на оказании военной помощи Украине. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Соединенные Штаты будут помогать украинскому народу защищать свою страну от российской агрессии столько, сколько потребуется, в очередной раз заявил президент Джо Байден 21 декабря, принимая в Белом доме президента Зеленского. Конгресс устроил президенту Украины овацию стоя. Но было бы ошибкой считать, что американская помощь Украине встречает в Вашингтоне единодушную поддержку. Владимир Зеленский выступал перед Конгрессом прежнего созыва. В новом Конгрессе большинство получили республиканцы. Ультраконсервативное крыло фракции блокировало избрание спикером своего лидера Кевина Маккарти до тех пор, пока не заручилось от него целым рядом обязательств. Суть этих обязательств не разглашается, но представление о них можно составить из комментария редактора газеты «Вашингтон Таймс» Чарли Харта, который он дал еще до избрания спикера. Проблема на самом деле простая – расходы. Кевин Маккарти мог бы дать клятву, клятву американскому народу, что он не будет ставить на голосование ни одного билля о расходах, который не предусматривает 10-процентное сокращение. Точно так же, как это была вынуждена сделать каждая американская семья. Им всем пришлось сократить свои траты примерно на 10%. Во-вторых, он мог бы пообещать не тратить ни гривенника на Украину, пока мы не укрепим нашу собственную границу. Думаю, что если бы Маккарти предложил эти две вещи, они могли бы реально изменить правила игры для людей, у которых одна проблема – расходы. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил в четверг, что Соединенные Штаты уверены в том, что смогут оказывать военную помощь Киеву при сохранении боеготовности американских сил так долго, как это будет необходимо. А министр обороны США Ллойд Остин заверил в отсутствии разногласий по этому вопросу между союзниками. Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное, чтобы украинцы обладали способностями, которые им необходимы для успеха в их усилиях по защите своей суверенной территории. Я регулярно разговариваю со своим украинским коллегой. Мы собираемся провести еще одно заседание контактной группы по Украине. Группа по обороне на следующей неделе в Германии, где мы соберем около 50 министров обороны вместе, чтобы обсудить, каковы потребности Украины сейчас и что им потребуется для успеха в будущем. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И, судя по всему, наши союзники и партнеры настроены так же. Мы по-прежнему едины в наших усилиях. О размерах помощи Украине в этом году речь не идет. Конгресс за нее уже проголосовал. Под вопросом ассигнования в будущем финансовом году, который начнется 1 октября. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Соединенных Штатах тем временем разразился крупный политический скандал. Генеральный прокурор США Мерик Гарланд назначил специального прокурора для расследования того, каким образом документы, помеченные грифом «секретно», оказались в одном из домов президента США Джо Байдена и в помещении исследовательского фонда, организованного им после завершения работы в качестве вице-президента США в 2016 году. Первая партия непереданных, согласно закону, в Национальный архив документов была обнаружена в ноябре прошлого года. Репортаж корреспондента «Голоса Америки» Гарика Книгницкого.
После первой ноябрьской находки команда Байдена решила проверить, не осталось ли где-то еще секретных документов вице-президентской поры. Как заявил советник Байдена, помощники главы Белого дома перерыли два дома в Делавэре. Если в Рехобот-Бич ничего найдено не было, то в Уилмингтоне обнаружились бумаги разной степени секретности, причем найдены они в гаражной кладовке. Белый дом в своем заявлении пояснил, что документы были переданы Минюсту, а позже этой темы коснулся в своем выступлении и сам Джо Байден.
Все знают, как серьезно я отношусь к секретным документам. Как я уже заявил ранее на этой неделе, мы плотно сотрудничаем с Министерством юстиции. И в рамках этого процесса мои адвокаты проверили другие места, где могли оказаться документы, связанные со временем, когда я был вице-президентом. Прошлой ночью они завершили проверку. Было обнаружено некоторое количество секретных документов в кладовках и моей личной библиотеке.
Об обнаружении первой партии секретных документов стало известно 10 января. Бумаги относятся к периоду с 2013 по 2016 годы. Найдены они были в Вашингтонском офисе Байдена до избрания президентом. В документах, в частности, конспекты меморандумов по Украине, Ирану и Великобритании. Некоторые из них в высшей степени секретности. Помощники Байдена, как сообщается, сами обратились в Минюст с просьбой забрать находку. По словам президента, он не знал, что в коробках содержатся секретные данные, выразив готовность сотрудничать со следствием в случае необходимости. Но республиканцы эту явку с повинной не приняли, напомнили Байдену, что он называл безответственным поступком вывоз его предшественником Дональдом Трампом документов в Мар-о-Лаго и припомнили обыск ФБР в трамповской резиденции. Демократы ответили, что к Трампу пришли с обыском как раз по той причине, что бывший президент сначала не признавал наличие у себя секретных документов, а потом отказывался их отдавать. Закон о президентских записях был принят в 1978 году на волне Уотергейтского скандала. В законе прописано, что после того, как президент и вице-президент покидают свой пост, они должны все, без исключения документы, вплоть до заметок на полях или, казалось бы, простых записок, передать в Национальный архив. Говорить при этом о несовершенстве всей системы было бы слишком смело, хотя бы потому, что она не публичная. Пропажа бумаг, связанных с гостайной, становится явной, когда в дело вступает Национальный архив.
Это было сообщение корреспондента «Голоса Америки» Гарика Книгницкого. Игорь Слабых, юрист, автор телеграм-канала US Legal News, отмечает, что до принятия в 1978 году закона о хранении секретных документов многие такие документы могли вполне остаться вне архивов. Что же касается нынешнего скандала, то главная вина лежит, по его мнению, на представителях администрации, на которых возложена обязанность передавать все необходимые документы в Национальный архив.
До этого закона вообще практически ничего не регулировало, что президент должен что-то отдать. Поэтому что там бывшие президенты с собой забрали из секретных документов, и где это сейчас находится, мы не знаем. Я сомневаюсь, что это вопрос именно Национального архива. Скорее, я бы сказал, что не так что-то с документооборотом секретных документов в Белом доме. В уходящей администрации есть люди, которые отвечают за документооборот. И вопросы тогда должны быть к этому человеку, что а как так, почему ты, уходя из Белого дома, не понял, что как бы нужно эти документы получить обратно. Ну и, конечно, вопросы к президенту Байдену тоже, как так получилось, что он эти документы не отдал.
Мнение юриста, автора телеграм-канала US Legal News Игоря Слабых. 70 лет назад, 13 января 1953 года, в газете «Правда» и других центральных советских газетах вышло сообщение ТАСС о, цитата, «раскрытии заговора и аресте группы кремлевских врачей-вредителей». В нем утверждалось, что советские органы безопасности раскрыли террористическую деятельность группы врачей, в основном евреев, ставивших своей целью, цитата, «путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Историки до сих пор спорят, планировал ли Сталин депортацию евреев, как это произошло со многими другими народами в СССР. Участвовавший 20 лет назад в программе Владимира Тольца «Разница во времени» историк Геннадий Костырченко считает эту версию маловероятной, но уверен, что если бы не скорая смерть Сталина, всех обвиняемых по этому делу ждала бы трагическая судьба.
Ну, во-первых, доказывается, что существует некое сработанное на Лубянке, на Старой площади обращение еврейской общественности в «Правду», в которой содержалась просьба к советскому руководству защитить евреев от вызванного преступлениями врачей-убийц справедливого гнева русского народа, направив их на освоение простора Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. То есть речь идет о документе от имени самого же еврейства, обосновывающем и оправдывающем будто бы уже подготовленную депортацию. Во-вторых, со ссылкой на некого бывшего крупного чина в ЦК и КГБ Полякова утверждается, что Сталином была создана специальная правительственная комиссия по депортации евреев, которой руководил Суслов и которая направляла работу по составлению отделами кадров предприятий и домоуправлениями, так называемых списков на депортацию, формирование железнодорожных составов, возведение лагерей в сибирской тайге для депортируемых. Аналогичная информация подается от имени бывшего министра вооруженных сил Булганина. При этом называются такие авторитетные имена, как академик Сахаров, писатель Каверин и некоторые другие, высказывавшиеся в своих мемуарах в том же духе. Кроме того, приводится множество, так сказать, рядовых свидетельств, так или иначе подтверждающих эту версию. Кроме того, доказывается, что по указанию Сталина редактором «Коммуниста» Чесноковым был подготовлен теоретический труд, обосновывающий изгнание евреев, миллионный тираж которого был спрятан в одном из особо охраняемых подвалов МГБ в Москве, где должен был храниться вплоть до особого указания о начале распространения в день Х. Что касается документов в научном понимании этого слова, в которых прямо либо косвенно были бы зафиксированы намерения или планы Сталина провести депортацию евреев, то таковых на сегодняшний день не обнаружено. Нет соответствующей директивы советского руководства, хотя и издание подобных директив всегда предшествовало депортациям, осуществлявшимся в правлении Сталина. Даже в конце августа 1941 года, когда Сталин решил депортировать немцев по Волжье, такая директива в виде указа Президиума Верховного Совета СССР появилась. Хотя в то время гитлеровские войска рвались к Москве, и само существование СССР как государства повисло на волоске. Между тем, выдаваемый за подлинный текст, недавно появившийся в нашей заграничной печати коллективного письма с просьбой спасти евреев посредством их высылки в отдаленные местности СССР, на поверку оказался грубой фальсификацией. Плюс к этому выяснилось, что упоминавшийся выше так называемый секретарь комиссии по депортации Поляков своего рода поручик Киже. До сих пор не обнаружено ни одного списка на депортацию или экземпляра пропагандистского труда Чеснокова. Нет никаких оснований доверять и так называемому свидетельству Булганина, ибо его содержание полно противоречий, фактических нонсенсов и лишено элементарной логики. К тому же подлинник его так до сих пор и не опубликован. Все другие свидетельства, как маститых мемуаристов, так и рядовых граждан, буквально рассыпаются на глазах при проведении более или менее научной экспертизы их аутентичности. Ну и потом все серьезные авторитетные ученые, как у нас в стране, так и за рубежом, никогда не говорили о депортации евреев как о неком реально существовавшем плане Сталина, относя всю информацию по этому поводу к разряду слухов, которые тогда во множестве циркулировали в среде еврейства, только что пережившего величайшую катастрофу своей истории и психологически угнетенного политикой государственного антисемитизма, которая тогда практиковалась отцом народов. Ну, имея в виду упрямую, если не сказать, пардон, упертую методичность Сталина, думается, что он так или иначе довел бы дело врачей до логического конца. Прекратив нагнетать антисемитизм в печати и успокоив, в кавычках, тем самым мировую общественность и собственных подданных еврейского происхождения, он спустя какое-то время провел бы закрытый процесс наподобие того, что был по делу Еврейского антифашистского комитета. И, может быть, через какое-то время санкционировал бы публикацию в печати краткого сообщения о том, что такой процесс состоялся, и врачи-вредители понесли заслуженное суровое наказание. То мифы куда более сильнее воздействуют на людей, чем историческая правда. Так уж сложилось. Они апеллируют к их эмоциям, вековой ментальности, психике, тогда как освоение научного знания требует известного напряжения ума, беспристрастности, объективности, что доступно далеко не всем. Ну и потом давно известно, у памяти сердца ты сильнее рассудка памяти печальной.
Историк Геннадий Костырченко о том, планировал ли Сталин депортацию евреев после публикации о якобы имевшего место раскрытия заговора врачей-убийц. Меньше чем через 2 месяца после публикации о раскрытии этого заговора Сталин умер, дело врачей было закрыто вскоре, а врач Лидия Тимошук, чье письмо в МГБ о якобы неправильном лечении члена Политбюро Андрея Жданова стало формальным основанием для возбуждения этого дела, была в апреле 1953 года лишена ордена Ленина, которым ее наградили за, цитата, «содействие в разоблачении врачей-убийц». Летом того же года Лидия Тимошук получила другой орден Трудового Красного Знамени за долгую и безупречную службу. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», в популярных приложениях подкастов и на платформе «Радио Свобода Лайв» в YouTube. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».